Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы начинаем с вами сегодня 57-ю беседу о Священном Писании. Разбираем мы с вами второе послание к Коринфянам святого апостола Павла и, кажется, уже с Божьей помощью подходим к концу этого послания. Это одно из больших посланий апостола. К большим относятся послание к римлянам, первое послание к Коринфянам, вот второе послание к Коринфянам, длинные, другие поменьше по объему. Итак, в прошлый раз мы с вами закончили разбор второго послания к Коринфянам на 12 главе, 10 стих. Напоминаю вам о том, что в 12 главе, равно как в конце 11 главы, речь шла о страданиях и трудах апостола Павла, так называемая «речь глупца». Дело в том, что в этом отрывке из своего послания апостол Павел вынужден хвалить себя. Дело в том, что его противники в Коринфе отличались тем, что они любили хвастаться, хвалиться какими-то своими человеческими достоинствами или якобы достоинствами. Вот, чтобы не остаться в унижении, они унижали апостола Павла, Павел вынужден хвалиться, а хвалиться глупо. Поэтому Павел и говорит: «Потерпите мое неразумие, мою глупость, но вот я вынужден хвалиться». Но хвалится-то чем апостол Павел? Отнюдь не своими какими-то человеческими достоинствами. Все, что он имеет, все от Бога. Хвалится же он своими трудами во имя Господа Иисуса Христа. А эти труды — это воистину труды, потому что Павел перечисляет свои немощи, свои слабости, свои беды во время своей апостольской проповеди. И в море-то он тонул, и от разбойников преследуем был, и от соплеменников, и от язычников преследуем, и был бит палками, и терпел всевозможные страдания. И вот заканчивает он эту речь глупца удивительным парадоксом. Это 12 глава, 10 стих. «Когда я немощен, тогда силен». То есть, когда я слабый, тогда я сильный. Ну, в каком смысле Павел хвалится своими немощами? Человек сам по себе представляет собой ничто. Он слаб. И если человек все-таки что-то делает во имя Божие, то это делает не он, это делает Бог и Дух Святой в человеке, конечно, с согласия самого человека. Требуется движение воли человека, а уже силы, как равно и сама жизнь человеческая, идут не от самого человека, а от Бога. Вот когда человек признает свои немощи и видит, что все его успехи — это не его успехи, а действия благодати Божией, тогда он воистину сильный человек, несмотря на все свои слабости. Ну вот, продолжаем наш разбор 12 главы 2 послания к Коринфянам. Здесь до конца этой главы апостол как бы продолжает свою речь, но прерывает при этом речь глупца. И такими словами: «Я дошел до неразумия», то есть до глупости, хвалясь. «Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Здесь «высших», конечно, надо поставить в кавычки, потому что так себя называли суперапостолами противники апостола Павла в Коринфе, которые приходили для того, чтобы как-то унизить апостола Павла, принизить его влияние и даже нейтрализовать его действия в Коринфе. Павел же отвечает: «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Ну вот, Павел указывает на те явные признаки апостольства, которые у всех были перед глазами. Далее Павел начинает рассуждать о своих заботах о церкви. Ну, а вот подумаем, что же это за терпение, знамения, чудеса и силы, как признаки апостола? Ну, терпение – это не совсем точный перевод греческого слова «ипомони», которое означает «выдержка», стойкость. То есть, вот несмотря на все слабости, немощи и несмотря на все преследования, Павел стойко их переносил. Не то, чтобы он пассивно терпел, он внутренне сопротивлялся им. Конечно, силы сопротивления давал ему Бог. Вот, это означает терпение. Знамения, чудеса и силы, собственно, это почти синонимы, и сейчас нам очень трудно судить, что означает знамение, что чудеса и что силы. Но все-таки что-то мы можем сказать об этих трех терминах. Ну, начнем с чудес. Что такое чудеса? Разумеется, это не цирковые трюки, которые бы демонстрировал апостол Павел. Чудесами, как правило, Павел называет исцеления от психических заболеваний, скажем, от одержимости какой-то, от состояний невротического характера там, или психические недомогания, такие как шизофрения, вот подобные вещи. Силы – это сила внушения, сила, которая исходит, Божья сила, конечно, которая исходит через Павла и действует на людей. Но мы бы сейчас сказали, что это экстрасенсорные силы. Ну, а знамения? Знамения – это просто знаки, указания на какие-то события. Может быть, это и предсказания чего бы то ни было. Понятно, что это связано с какими-то словесными действиями. 13 стих. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость, простите мне такую вину». Ну, здесь речь апостола Павла по-прежнему носит характер иронии, даже сарказма. Он просит извинения за то, что он не был в тягость коринфянам, как те суперапостолы, о которых он перед этим писал, что они порабощают коринфян, объедают, обирают и даже дерутся с ними. Помните, это об этом говорилось в 11 главе, в 20 стихе. Вот ничего этого у апостола не было. Он обходился с коринфянами очень ласково, нежно, как отец со своими детьми. Вот 14 стих. «Вот в третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас». В третий раз. Значит, первый визит. Это был визит, когда апостол Павел, изгнанный или вынужденный покинуть Македонию, Филиппы, Фессалонику, Верию, прошел на юг Греции через Афины и достиг Коринфа, где основал Коринфскую церковь. В первый раз он там был довольно долго, это было 18 месяцев. Второй раз – это так называемый промежуточный визит, после которого Павел и пишет вот это «послание со слезами», то есть 10, 11, 12 и 13 главы послания к Коринфянам 2, когда апостол Павел, появившись в Коринфе ненадолго, был там кем-то очень обижен, оскорблен в своих лучших чувствах и вынужден был быстренько покинуть Коринф. И вот обеспокоенный состоянием Коринфской церкви, вот теперь он пишет эту апологию, эту защиту самого себя, которую мы с вами и читаем. Ну, теперь он собирается в Коринф в третий раз. «И не буду отягощать вас». В каком смысле? Отягощать или обременять – это значит пользоваться материальной поддержкой коринфян. Дело в том, что по обычаям Древней Греции, античного мира, всякий проповедующий, будь то бродячий философ, учитель риторики и вот апостол имеет право на содержание со стороны тех людей, которых он обучает, которым он проповедует. Это Павел называет «отягощать», «обременять». Но Павел никогда не пользовался этим своим правом на юге Греции, в провинции Ахайя. Хотя вот в других местах он все-таки пользовался таким содержанием, предположим, не отказывался от посылок из Филипп, из Македонии. «Ибо, — объясняет апостол в 14 стихе, — я ищу не вашего». А некоторые, разумеется, использовали свое псевдоапостольство с целями, ну, не столько обогащения, сколько безбедной жизни, возможно. Ну, об этом Павел здесь и пишет. «Ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». Это не исключает, конечно, того, что когда родители состарятся, дети должны поддерживать родителей. Но пока дети малы, родители собирают им имение. Это понятно. Также и апостол Павел считает себя родителем коринфян, как своих детей. 15 стих. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Ну вот с горечью отмечает апостол Павел. Мы знаем, что впоследствии коринфяне покаются, и радостное известие об их покаянии принесет апостолу Павлу Тит. Но пока еще Павел не уверен в их раскаянии и пишет, что они не очень-то любят его. 16 стих. «Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас». Противники апостола Павла никак не могли представить себе, что можно проповедовать и при этом не брать за это денег. «Нет, — говорили они, — здесь что-то не то. Как-нибудь апостол Павел да выманивает деньги какой-нибудь хитростью от коринфян». Ну, Павел говорит, что он этого не делал. 17 стих. «Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим перед Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию». Ну вот, когда вы встречаете, дорогие радиослушатели, слово «назидание» в нашем синодальном переводе Священного Писания, то в 9 случаях из 10 это слово означает не то же самое, что в современном русском языке. У нас назидание – это какое-то поучение, назидательная речь, чаще всего строгого характера. Нет. Вот в славянское слово «назидание» буквально переводится по-русски «созидание», «строительство», «совершенствование». Вот поэтому Павел здесь и пишет, что все, что я делал для вас, это он делал для усовершенствования, для пользы церкви. 20 стих. «Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков, чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Если помните, в первом послании к Коринфянам, которое мы с вами давно уже прошли, апостол Павел довольно много пишет о всяких безобразиях, которые творились в Коринфской церкви, которая совсем недавно еще была церковью из вчерашних язычников. Естественно, там были и нечистота, идолопоклонство, и блудодеяние, которое описано там, помните, в 5 главе 1 послания, и всякие прочие неприятные вещи. Ну вот теперь апостол Павел увещевает коринфян с тем, чтобы в третий раз, когда он придет к ним, ему застать их уже очищенными от всех грехов, которые они совершали прежде. Переходим с вами к 13 главе. 13 глава от начала до конца посвящена увещеваниям перед третьим визитом. Ну, заканчивается эта глава, а вместе с тем и все второе послание к коринфянам, концовкой, постскриптум, вот до которого мы сейчас с вами и дойдем. Итак, продолжение увещаний. «В третий уже раз иду к вам», — повторяет апостол. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Но, Павел здесь немножечко шутит. Дело в том, что по ветхозаветным установлениям во время разбирательств судебных необходимо было свидетельство обязательно двух свидетелей, чтобы доказать истину. А если эти два свидетеля расходились в показаниях, то требовалось привлечь еще третьего свидетеля, и тогда третий свидетель, если он согласен был с одним из первых двух, то вот его свидетельство и считалось истинным. Ну, это понятно, два или три. Значит, два в случае согласия их, а если в случае несогласия, то добавляется третий свидетель. Помните, когда Господь Иисус Христос говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Вот если двое согласны во всем и с Богом, и со Христом, и собираются во имя Христова, то там церковь Христова, там полнота действий Духа Святого. Но если они не совсем согласны друг с другом, тогда требуется еще третий человек, и тогда там вот будет свидетельство о Христе. Вот здесь в третий раз идет апостол Павел. Первый визит был благополучным, более или менее. Павел основал церковь. Второй визит был очень неприятный. Так что эти два визита не совпадали в своем свидетельстве. Вот в третий раз идет. Хорошим ли будет этот визит? Плодотворным ли, как первый, или неплодотворным, как второй? Это уже зависит от коринфян. Второй стих 13 главы. «Я предварял», предварял, значит, предупреждал, по-русски говоря. «Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя пишу прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять приду, не пощажу». Ну, в каком смысле не пощадит апостол Павел? Ну, очевидно, когда... Вряд ли он будет так поступать, как поступали эти так называемые сверхапостолы. Он не будет драться, бить по лицу, как написано об этом в 11 главе, или там кричать, бронить коринфян. Скорее всего, это «не пощажу» будет означать пророческие высказывания относительно коринфян. Это резкие, нелицеприятные слова, сказанные в лицо перед всеми. Третий стих. «Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне? Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас». Ну, а о чем здесь речь? Речь о том, что Господь Иисус Христос, с которым соединяют свои жизни христиане, в христианах же и живет, как говорит апостол Павел. Уже не я живу, но живет во мне Христос. И сам Павел, если что-то и делает полезного для Христа и для Церкви, то делает он это силою же Христовою, которая живет в нем. Но поскольку коринфяне сами уверовали во Христа, то сколько бы они ни грешили, они все-таки веруют во Христа, они крестились во Христа. И Христос тоже действуют в них, если они, конечно, помогают Христу действовать в них. Об этом здесь речь. Пятый стих. «Испытывайте самих себя. Вере ли вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны». Ну, вы видите, что речь апостола Павла здесь очень личностный характер носит, как и вообще все это второе послание к Коринфянам. Вот, к сожалению, нашим переводчикам не удалось передать вот этот оттенок интимности и эмоционального подъема, в котором пишет апостол Павел. И наш перевод мы читаем с трудом, потому что мы буквально продираемся сквозь каждое предложение, пытаясь понять, о чем же здесь говорит апостол Павел. Почитаем таки дальше. Шестой стих. «А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии не употреблять строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Ну вот сейчас попытаемся прочесть вот эту 13 главу с 1 по 10 стих, то, что мы с вами прочитали в синодальном переводе, в другом переводе, который вышел год, пару лет тому назад, перевод, который я не берусь рекомендовать для изучения или даже для чтения, во всяком случае, регулярного. Перевод, выпущенный Российским библейским обществом в 1998 году. Перевод и примечания Валентины Николаевны Кузнецовой. Это московская библеистка. Она переводила Священное Писание Нового Завета, причем сейчас уже выпущен весь том Нового Завета в ее переводе. Перевод Кузнецовой, конечно, для специалиста, переводчика и для знатока текста Нового Завета весьма интересен, как интересен всякий опыт перевода, ведь переводить – это трудное дело. Но перевод этот не рекомендуем церковью для использования не только в церкви, но, вероятно, и для домашнего чтения обычного прихожанина-христианина, просто потому что он очень нетрадиционен. Его принцип – это как можно дальше уйти от штампов, как считает переводчица, вот синодального или славянского текстов. И тем не менее, этот перевод интересен в том плане, что он как бы принижая сакральную, священную речь Нового Завета, в то же самое время вот в наиболее трудных местах делает эту речь более понятной и более доступной для прочтения. Ну вот мы только что с вами прочитали 13 главу в синодальном переводе и увидели, что она очень туманно выглядит в нашем традиционном переводе. А вот попытаемся почитать упрощенный перевод Кузнецовой. Итак, опять 13 глава с 1 стиха. «Я прихожу к вам в третий раз. Любое дело рассматривается лишь при наличии показаний двух или трех свидетелей. Когда я был во второй раз, я предупредил, а теперь вдали от вас вторично предупреждаю тех, кто продолжает грешить, да и всех остальных тоже, в следующий раз
пощады не будет. Вы требуете доказательств, что моими устами говорит Христос. Христос для вас не слаб. Он среди вас являет свою силу. И действительно, его распяли слабым, но он живет силой Бога. И мы слабы вместе с ним, но силой Бога будем жить вместе с ним для вас. Задайте себе вопрос, тверды ли вы в вере? Испытайте сами себя, или вы не знаете, что в вас Иисус Христос? Знаете, конечно, если только не провалились на испытании. Я надеюсь, вы узнаете, что мы не провалились. Но мы молим Бога, чтобы вы не совершили ничего дурного. И вовсе не для того, чтобы показать себя успешно выдержавшими испытания. Лишь бы вы делали добро, даже если мы покажемся неуспевающими. Ведь мы сильны не против истины, а за истину. Мы радуемся, когда мы слабы, а вы сильны. Поэтому мы и молимся о вашем исправлении. Поэтому я и пишу вам издалека, чтобы, оказавшись у вас, не пришлось действовать сурово и применять власть, которую Господь дал мне для созидания, а не для разрушения. И на прощание, братья, говорю, радуйтесь, исправляйтесь, исполняйте то, о чем я вас просил, будьте во всем согласны, живите в мире, и Бог, источник любви и мира, будет с вами». Ну вот, несколько понятнее. Но еще раз повторяю, что послание слишком эмоциональное и наполнено какими-то конкретными переживаниями насчет конкретных вещей по конкретным поводам. Многие из этих поводов для нас уже ушли далеко в прошлое, мы о них не знаем, но для слушателей и читателей непосредственных, но для коринфян послание апостола Павла, все это было живо и ясно. Но как бы то ни было, мы чувствуем в словах апостола Павла и заботу о Каримской церкви, и отеческую любовь. И завершается все это послание постскриптумом или по-научному эсхатоколом. Напоминаю вам, что Павел, как и другие авторы Нового Завета, никогда не писал свои послания собственноручно. Это было не принято в его время. Нанимались, либо были слуги или рабы дома, которые писали за своих хозяев, либо нанимались стенографы, а автор диктант, письмо диктовалось, автор письма, продиктовав его писцу, подписывал какие-то основные мысли или просто ставил свою подпись в конце. Вот последние два стиха 13 главы, 12 и 13 стих. Это такой постскриптум. «Приветствуйте друг друга лобзанием святым». Ну вот святой поцелуй, святое лобзание давали христиане друг другу тогда, когда они встречались перед таинством Евхаристии. Вот у нас в церкви во время литургии звучат такие слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». И дальше хор обычно поет: «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». И после этого все христиане, раньше присутствовавшие за литургией, обнимались и целовались, давали друг другу вот этот святой поцелуй, поцелуй любви во Христе. Сейчас этого мы не видим, как правило, в церквах. И только в алтаре священнослужители, священники, диаконы обмениваются рукопожатиями и лобзаниями в этот момент. Но вот в западных церквах и прихожане тоже, если и не целуют друг друга, то обмениваются рукопожатиями, ну и произносят что-нибудь такое вроде, вот как по-английски, там, «peace be with you», то есть «мир да будет с вами». Но вот мы видим, что этот обычай святого приветствия, святого лобзания очень древний. «Приветствуют вас все святые». Напоминаю, что слово «святые» у апостола Павла, как и вообще в Новом Завете, еще не приобрело того смысла, какое это слово имеет у нас. Для нас святой – это человек, которого церковь признала уже после его земной кончины пребывающим в лоне Господа Иисуса. Там, на небе, святой – это человек, жизни которого, подвигу которого мы стремимся подражать. Он признан всей церковью как спасенный. Но совсем не тот смысл имело слово «святой» в древней церкви. Святые – это все христиане, все, которые уверовали в Господа и посвятили себя Ему в таинстве крещения. Таким образом, они были изъяты из мира и посвящены Богу. Святой – это тот, который принадлежит Богу. И завершающий стих 13. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами». Вот это одно из немногих мест Священного Писания, где все три лица Пресвятой Троицы соединены вместе, упоминаются вместе. Благодать Господа Иисуса Христа, то есть Сына Божия, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Мы знаем, что эти слова апостола Павла приветственные, желающие всем нам высшего блага, божественной благодати, вошли в наш обычный литургический язык, и священник в церкви благословляет прихожан приблизительно таким благословением. И завершающее слово «аминь». А вот этого слова «аминь» в древнейших рукописях, как я уже говорил, когда мы разбирали прошлые послания, не находится. Это уже переписчики в средние века, завершая ту или иную работу, благочестиво писали в конце «аминь», «да будет так». Ну, а действительно, да будет так. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и причастие Святого Духа будет со всеми нами. Вот на этом я хочу завершить наш разбор второго послания к Коринфянам. И теперь, в следующую нашу беседу, приготовьте, пожалуйста, откройте послание к Галатам. Это замечательное произведение апостола Павла, одно из важнейших богословских сочинений за всю историю христианства. Мы начнем с вами подробно разбирать в следующей нашей беседе. А сейчас я прощаюсь с вами до следующего раза.